ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 25 описание качеств царя Пуранджаны, текст 11. Сонвишаманах шаранам Бабрама притхивим прабу Нанурупам ядавиндат Абхутса вимана ива Сонвишаманах шаранам Бабрама притхивим прабу Нанурупам ядавиндат Абхутса вимана ива. Перевод. В поисках подходящего места для жилья царь Пуранджана объехал весь мир. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. Комментарий Шрилы Прабхупады. Странствия Пуранджаны похожи на странствия современных хиппи. В большинстве своем хиппи – это выходцы из зажиточных семей, имеющих состоятельных родителей. Далеко не все из них жили в бедности. Но по той или иной причине они отказались от опеки своих богатых родителей и теперь скитаются по свету. Как сказано в этом стихе, живое существо стремится стать прабху, господином. Слово прабху означает «господин», но на самом деле живое существо не является господином, оно вечный слуга Бога. Когда живое существо отказывается от опеки Бога, Кришны, и само пытается стать господином, оно начинает скитаться по материальному миру. Многие миллиарды и триллионы планет материального мира заселены 8 400 000 видов жизни. Живое существо получает разные типы тела, попадает на разные планеты, подобно царю Пуранджане, который путешествовал по всему миру в поисках подходящего места для жилья. В одной из песен Шри Наратама Дас Тхакура есть такие слова: «Кармаканда, Гьянаканда, Кевала, Вишарабанда». Пути кармаканды или кармической деятельности и гьянаканды, философских изысканий, подобны кубкам с ядом. Амритабалея Бакхая Нанайони Садапири. Тот, кто принимает этот яд за нектар и пьет его, обречен на бесконечное скитание по материальному миру в разных формах жизни. Кадария Бакшана Каре. В зависимости от полученного им тела, живое существо питается омерзительной пищей. Например, получив тело свиньи, живое существо ест испражнения, а оказавшись в теле вороны, питается отбросами, не брезгая даже гноем и слизью, и получает от этого огромное удовольствие. Таким образом, Наратам Дас Тхакур указывает на то, что живое существо переселяется из одного тела в другое и питается чем попало. В конце концов, так и не найдя счастья, оно впадает в уныние или становится хиппи. Как сказано в этом стихе, на Анурупам царю так и не удалось найти для себя подходящее жилье. Имеется в виду, что в какой бы форме жизни и на какой бы планете ни оказалось живое существо, оно нигде не находит счастья, потому что душе не место в материальном мире. Здесь сказано, что живое существо хочет стать прабху и ни от кого не зависеть. И до тех пор, пока оно не избавится от этого желания и не станет слугой Бога, Кришны, оно не сможет обрести счастье. В одной из песен Шрилы Бхактивинода Тхакуры говорится: «Мичхимарья ваши иччхабеси хача хабубудбай». «О, живое существо, почему тебя носят волны май?» В Бхагавадгите 18.61 по этому поводу сказано: «Ишвара сарва бута нам хриддишерджу на тиштхати брамаян сарва бутани янтра рудхани майя». Верховный Господь у Арджуны находится в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые условно сидят в машине, созданной из материальной энергии. В машине материального тела живое существо путешествует по разным формам жизни и бесконечным планетам материальной вселенной. Бхактивинода Тхакур спрашивает живое существо, что заставляет его бесконечно скитаться в этих машинах. оказываясь в различных ситуациях. Он советует живому существу предаться Кришне, чтобы обуздать волны Майи. Джива Кришна Даса Эвишваса Харлитара Духанай. Как только мы обращаемся к Кришне, он говорит нам: Сарвадхарман Паритеджа Мамы Камшаранам Враджа Ахам Твам Сарвапи Бью Мокши Шьями Машуча. Оставь все религиозные занятия и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Если мы последуем совету Кришны, то наши странствия по разным телам и планетам материальной вселенной прекратятся. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Брахман Дабрами Текану Бхагьяван Джива». Если во время скитаний по материальному миру живому существу выпадает удача, оно получает благословенную возможность встретиться с преданным и обрести сознание Кришны. С этого момента начинается его настоящая жизнь. Движение сознания Кришны представляет всем живым существам, скитающимся во Вселенной, эту возможность. Благодаря этому движению каждое живое существо может найти прибежище в лотосных стоп Кришны и обрести счастье. Очень важным в этом стихе являются слова Вимана Ива. В материальном мире всех без исключения, даже великого повелителя райских планет, обуревают тревоги. Если даже самого Господа Брахму одолевает беспокойство, то что тогда говорить об обыкновенных живых существах, обитателях планеты Земля? В Бхагавадгите 18.16 сказано: «Брахма Бхуванова Капунара Вартинорджуна». Все планеты материального мира, от самой высшей до самой низшей, являются юдолью страданий, где снова и снова повторяется рождение и смерть. В материальном мире живое существо не может быть счастливым. Даже став Брахмой, Индрой или Чандрой, живое существо не знает покоя, по той простой причине, что оно надеется обрести счастье в материальном мире. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стопитам ина бутали своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам манчакалпатурубешча крипасингупья эвача Патитанам паванипьо вайшнавепьо наму намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гура бхактавринда хари кришна хари кришна 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 хари 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 рама хари рама 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 хари хари Намо Вишну Падане Кришна Пшитая Бхадавиши Мати Бхактивиданта Свами Нити Нанаста Сарасвати Деви Мирвани Прачарина Нирвиша Жишни Мати Пшитяна Деши Тарини Санве Шамана Шаранам Бабрама Притхивим Прабху Нанурупам Яда Виндат Абхут Савимана Ива. В поисках подходящего места для жизни, для жилья, царь Пуранджана объехал весь мир. Но после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. Так Нарада Муни начинает рассказывать удивительную аллегорическую историю про некого царя Пуранджану. Он рассказывает ее царю, человеку, который в материальном плане вполне благополучен, но который с духовной точки зрения заблудился. И обязанностью людей, которые сами находятся вне иллюзии, пробуждать тех, кто там находится. Проснувшийся должен будить спящих. Таков закон. Этим, собственно говоря, и занимается вся парампара, все святые люди. Не все будут спящих. И мы знаем, что этот материальный мир сравнивают со сном, материальную реальность связывают с реальностью сна. Вот, духовная жизнь связана с настоящей жизнью, с пробуждением. Нарада Муни пришел для того, чтобы пробудить царя Прачинабхаршата от приятного сна. Когда человек видит приятный сон, ему не очень нравится, когда его будет. Он говорит: ну вот, не смог сон досмотреть. На самом интересном месте меня прервали. То есть приятные сны нам хочется, чтобы они продолжались вечно. Когда нас пробуждают от ужасного сна, мы говорим: ух, слава Богу, это был всего лишь сон. Вот. Но двойственность материального мира такова, что регулярно случаются ситуации такие. И беда живого существа состоит в том, что оно хочет от кошмарного сна к приятному сну перейти. Даже приятный сон является всего лишь сном. Поэтому такие личности, как Нарада Муни, они не особенно поощряют даже приятные сны. Вот люди говорят, что вы ко мне пристали со своим Богом? Все у меня хорошо, я сам почти как Бог, видите? Вот мой дом, вот мои деньги, все у меня замечательно, семья, работа, престиж вообще. Зачем мне Бог? Я сам как Бог. Это обозначает, что человек видит приятный сон. Вот. А этот святой, который, может быть, не имеет ничего материального, он говорит, дорогой мой, несмотря на то, что твой сон приятен, я должен тебе сообщить одну неприятную вещь. Все-таки он закончится когда-то. Вот, и когда ты пробудешься, придут такие дядьки волосатые, страшные, ямадуты. Они тебя от этого сна пробудят. Вот, и ты сразу же из своего, так сказать, дворца, из своих хоромов куда-нибудь там на сковородку попадешь. И это будет неприятно, так сказать. Это тебе не в своей там сауне из тепла в приятный бассейн. Это сразу будет ужасным. Из своего дворца куда-нибудь там в кипящее масло и все. Вот. И естественно, что людям не нравится слышать такие речи. Он говорит, что вы тут вообще мне рассказываете, какие-то сказки, мифы и легенды. Вот. Но царь Пачинабархишат более-менее человек разумный. Он не прогнал Нараду Муни с порога, прекрасно зная, что такие мудрецы, если приходят, это обозначает, что их послал сам Верховный Господь. Представители Парампары, представители Бога. То есть вот здесь в стихе предыдущем говорилось, что жил на свете некий царь Пуранджана, который скитался по свету, и был у него друг один, Авигьята, неизвестный. То есть что деяние этого Авигьяты понять было невозможно. То есть аллегория такова, что Пуранджана буквально обозначает тот, кто наслаждается в городе. Пура – это город. Пура, Пури, Бург, всякие там, это все от всякие там Петербурги, Йоханнесбурги, это все от корня Пури. Пур. И место, где наслаждается живое существо, Пура, это город. В Бхагавадгите Кришна называет этот город, вернее, это тело городом с девятью вратами. Что живое существо может счастливо находиться в городе с девятью вратами. То есть тело – это город. И джива ищет в этом материальном мире какую-нибудь пуру, какой-нибудь, так сказать, город или тело, в котором было бы ему комфортно жить. И в этом городе есть его лучший друг Авигьята, непостижимый, невидимый, неизвестный параматма, о котором это живое существо Пуранджана даже не догадывается. То есть как этот город работает. Мало кто из нас думает, как этот город работает, почему из крана течет вода, почему печка дает электричество. В принципе, как если задуматься, мы, конечно, можем догадаться, но большинство людей об этом не думают. Мы принимаем это как данность. Вот канализация, вот водопровод, вот то, вот все. Все у нас работает замечательно. Мы живем и особенно не задумываемся. Платим там свои какие-то коммунальные услуги и все. Все остальное работает без нашего понимания. Вот точно так же в этом теле тоже есть и свет, и вода, и канализация, и все, что хотите, так сказать. Все проведено, все здесь работает. Как оно там работает, мы даже не в курсе. Вот. А занимается всем этим коммунальным хозяйством наш друг, так сказать, Авигьята, Параматма, о котором мы даже не подозреваем. Если бы нам нужно было думать вообще, что как там переваривать, или, так сказать, из себя выделять, или еще что-то делать, мы с ума сошли от этого коммунального хозяйства, нашего города-тела. Вот. Но по милости нашего друга Авигьяты мы вообще освобождены от всех этих дел. Он управляет всей этой материальной природой, а мы сидим в городе тела, в этом Пуре, такие маленькие Пуранджаны, вот, и пытаемся всем тут наслаждаться. Вот, а Кришна черной работой занимается. Естественно, что он не занимается всякой ерундой, он просто дает команду материальной природе. Материальная природа включает механизм нашего тела, он работает согласно нашей карме. Вот, но тем не менее, это его ответственность заботиться о городе нашего тела. И вот здесь сказано, что этот Пуранджана, скитаясь по свету, сменил множество разных мест жизни. То есть он везде искал какое-то место, где ему будет удобно жить. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что хоть приводит такой удачный образ, не знаю, как там будут понимать его жители еще там спустя 5000 лет назад, которые, может, хиппи-то никогда и не видели. Вот. Но тем не менее, он приводит образ хиппи. Он говорит, как правило, это выходцы из обеспеченных семей, у них есть деньги. Вот. И вообще, когда у человека есть деньги, он, конечно, долго думает, куда их вкладывать. Вот, ну, в России, понятно, у нас такая страна дикая, поэтому их куда-нибудь закопать надо, или там золото, или в швейцарский банк, или в землю, или что-нибудь такое купить, вложить. Вот. Но когда уже вложили, все купили, и все есть, еще какие-то деньги, куда их? Вот, то есть, весь мир западный, он, как говорится, с жиру бесится, они путешествуют. Путешествия. И там побывать, здесь побывать, везде, так сказать, свой нос засунуть, посмотреть, как люди везде живут. Вот это такое у них вложение денег. И вот Пуранджана – это образ живого существа, который также является сыном Кришны, состоятельного родителя. Но делать ему нечего, каждое живое существо имеет тенденцию бросать вызов своим родителям, ругаться с ними, вот, предъявлять им свою, так сказать, независимость. И вот это вот живое существо, Пуранджана, бросая вызов Богу, уходя из дома, имея, с одной стороны, богатого родственника, отца, скитается по свету в разных местах, там, сям, ищет на свою голову приключений всяких разных. Вот, и пытается найти какое-то, так сказать, место, где бы осуществились все его желания. Вот, но, как здесь Шрила Прабхупада пишет в комментарии, такого места в материальном мире нет. Именно по этой причине живое существо из тела в тело переходит. Различные тела, разнообразие форм жизни, закон реинкарнации является гарантией того, чтобы наши всевозможные материальные желания осуществлялись. Желаний много, поэтому много разных тел, много разных планет, разных стран, разных возможностей, в которых можно по-разному наслаждаться. И вот этот Пуранджана, который является символом такого скитающегося живого существа, побывал везде, и в конце концов он приуныл. То есть, потому что где бы он ни был, везде он натыкался на разочарование. Особенно состоит в том, что когда мы попадаем в какое-то новое место, сначала какой-то энтузиазм у нас. О, вот здесь здорово, лучше, чем только что, где только что был. То есть элемент новизны. Вот, и мы думаем, вот это интересно. Вот, но по мере нашего погружения в ситуацию мы приходим к печальному выводу, что везде одно и то же. Вот, как приводится пример, старое вино в новых бутылках. Одинаковы примерно все люди, одинаковы примерно все условия жизни. Здесь одни плюсы, другие минусы, там наоборот. Короче говоря, в каждом месте есть какие-то свои особенности, позитивные, негативные. И нет ни одного места, которое было бы идеальным для живого существа. Вот. Именно по этой причине, даже казалось бы, лучшие места, из них уезжают люди. Вот. Преданные думают, вот бы поехать в Дхаму, жить куда-нибудь там в Майяпуре, домик купить, квартиру, или во Вриндаван. А этот индус сидит в Майяпуре, он думает, вот бы в Америку поехать куда-нибудь туда. Вот. Итак, живые существа туда-сюда. Мы видим, что на любой дороге практически всегда есть две стороны. Одни с энтузиазмом едут в другую сторону, а по этой же дороге другие с энтузиазмом в прямо противоположную сторону устремляются. Потому что одних тянут желания в одну сторону, других в другую. И вот так вот происходит вся вот эта вот суета в материальном мире. Нет такого места, чтобы в одну сторону самолеты летали полные, а в другие пустые. И туда полные, и обратно полные. Одному хочется туда, другому хочется сюда. Вот. И мы видим, что, так сказать, люди находятся на перекрестке дорог, и вот всякие указатели им показывают в разные стороны, там получишь то, там получишь это. Вот. И таким образом живые существа передвигаются по этому миру. Они поддерживают Вселенную буквально этими своими движениями, своими желаниями. Вот вся эта круговерть происходит в этом материальном мире только потому, что вот эти вот многообразные, разнообразные пуранджаны из тела в тело, из тела в тело. Одному кажется, что вот это предел мечтаний, жить там или в таком теле, или вот таким вот образом, а другие думают прямо противоположным образом. И благодаря этому происходит эта вот вся суета материального мира. И он разочаровался. То есть это обозначает, что какими бы у нас ни были мечтания, поехать туда или сюда, жить там или здесь, будьте уверены, что вместе наших мечтаний живут люди, которые думают, как бы оттуда сбежать вообще куда-нибудь подальше. Вот. Поэтому наверняка каждое живое существо в этом материальном мире сталкивается вот с этим вот итогом своих поисков, разочарованием. И в комментарии Шрила Прабхупада очень хорошую такую вещь говорит. Он говорит, что если во время скитаний по материальному миру живому существу выпадает удача, оно получит благословенную возможность встретиться с преданными и обрести сознание Кришны. И дальше он пишет интересную вещь. С этого момента начинается его настоящая жизнь. То есть настоящая жизнь – это жизнь по возвращению к своему изначальному месту, месту рождения, месту приписки, место родина, называемая наша. Откуда мы родом? Духовная реальность, духовный мир. То есть фактически преданные Бога – это те, кто вручают живому существу вот это вот уведомление или повестку о том, что живое существо является частицей Бога, оно является наследником освобождения всех этих вещей. И объясняется процесс, куда и как добраться. Вот в этом смысл проповеди. Что преданный действует пробуждающим образом, независимо от того, люди страдают, то есть видят плохие сны, с духовной точки зрения люди наслаждаются, видят хорошие сны, и то и другое является сном. Вот. А сон есть сон, каким бы он ни был приятным или неприятным, он в любом случае является отрывом от реальности. И раз он является отрывом от реальности, то он не может дать живому существу вот этого глубинного удовлетворения. Поэтому настоящая жизнь не может быть во сне. Настоящая жизнь начинается после пробуждения. И здесь он говорит, что Прабхупада говорит, что когда это живое существо, скитающееся по вселенной, встречает преданного, получает извещение от Кришны, вот тогда начинается его настоящая жизнь. Настоящая жизнь почему? Потому что теперь начинает пробуждаться сама душа. То есть теперь это живое существо не просто живет в городе тела, вот, оно прекрасно понимает, что каким бы ни был мой город, тело здоровое, красивое, молодое, вот из этого города рано или поздно меня вытащат, как с этим Пуранджан описывается, это драматическая история в конце, как все эти, как они там, Гандхару, как представители дни и ночи напали на город этого Пуранджана, как они его там всякими разными громовыми молниями поджигали и топили, все с ним делали. В конце концов, этого Пуранджану они арестовали и вытащили из этого тела. Вот, выгнали этого змея, который символизирует пять пран, пятиголовый змей, который охранял этого Пуранджану, то есть живое существо. Издыхает буквально, делает последний выдох, и на этом выдохе этот Пуранджана вылетает из этого тела, и его под белые руки подхватывают, и следующее тело, следующую пуру, следующий город, опять он становится Пуранджаной в новом городе. Вот. Это не жизнь, конечно, потому что только мы устроились в этом теле, все сделали для своего счастья, и тут тебе на конец жизни наступил. Редко кому удается с самого начала жизни попасть в идеальные условия. Как правило, люди идут к своему материальному успеху очень долго. По кирпичикам, по чуть-чуть они строят свое счастье, собирают деньги, строят дом, всякие разные условия подгоняют. Очень долго собираются. И когда в конце концов все они уже собрали, все сделали, тут нежданное приходит, это и с косой по шее, вжик, и все. Она сказала, давай в следующей жизни, и все сначала, сиди в труд. Вот. Поэтому это не жизнь. Настоящая жизнь – это среда, в которой главным условием является вечность, что мои действия, они имеют такой перманентный, то есть вечный успех, они не стираются временем. То есть это должна быть вечная деятельность. Не невежественная, а деятельность на основе знания. Знание – то, что связывает нас с Богом. Деятельность, которая приносит нам не просто какую-то жалкую зарплату, кучу беспокойств, еще в придаток мешок кармы, а деятельность, которая приносит нам ананду, блаженство. То есть деятельность в режиме садчит-ананда, деятельность в режиме вечности, знания и блаженства. Это называется настоящая жизнь. Все остальные виды жизни – это просто-напросто пустая трата времени. Пустая трата. Когда мы всю свою энергию, время, способности, силы тратим на что-то, что в конце концов просто-напросто забирается невидимым временем. Время стирает в порошок все эти вещи. И поскольку живое существо потратило столько сил, столько трудов вложило, столько всего, а в конце концов шиш, все время отбирает все, то, конечно, обидно. Вот. Это и называется разочарованием. Когда столько сил, вся жизнь была отдана, столько вложений, столько заботы, столько трудов, а в конце концов время все забрало. Ну, конечно, обидно. Вот. Поэтому для разумного живого существа этот материальный мир, конечно, является тем местом, который обязательно приведет нас к разочарованию. Вот поэтому, какой бы ни была материальная жизнь, она принесет разочарование обязательно. Заметьте, что материалисты – это те, кто пытаются сделать материальную жизнь очень привлекательной. Они говорят, куда пошел вообще? Здесь все, никуда не ходи. Какой там Бог? Зачем? То есть они пытаются создать, или, скажем, рай или духовное царство здесь, в материальном мире. Они говорят, к чему там вообще все эти вещи? Что за безумие? Потому что они видят иногда порой какие-то странные проявления религиозности, как сейчас где-то там вот под Пензой какая-то группа христиан закопалась куда-то там под землю, вот, ждут конца света, им какой-то там полусумасшедший пророк сообщил, что, значит, весной 2008 года будет конец света. Вот периодически эти все апокалиптические настроения возникают у разных групп людей, и вот они, так сказать, решили, что пока не поздно, значит, там, причем их там человек 30, наверное, с детьми там некоторые даже, вот, закопались в какую-то там землянку. Вот, все, там набрали себе каши до весны 2008 года воды, вот и сидят там, значит, и тут народ, значит, думает, как бы их оттуда вытащить, изъять, так сказать, выговорить. Они говорят, а чего, типа, мы с Богом, у нас тут все хорошо. То есть, такая крайняя уже степень разочарования. Материалисты говорят, ну что за дикость вообще, какой интерес там сидеть в этой землянке, давайте здесь, вот на земле, тут все хорошо, смотрите, как красиво. Они говорят, это все искушение Антихриста, вот, искушение дьявола, зачем это все нужно? То есть, когда люди видят такие крайние формы религиозного фанатизма, они думают, что за дурь вообще, что за дикость вообще. Вот, то есть, им представляется религия совершенно каким-то мракобесием. Вот, но настоящая духовная жизнь, она, конечно же, не такая. Нигде мы тут не считаем, что нужно закопаться там куда-то и сидеть, ждать конца света. Вот, человек должен жить и исполнять свои материальные обязанности, но эти материальные обязанности, венцом всех этих материальных обязанностей должны быть духовные обязанности. Если человек пренебрегает своими материальными обязанностями, вряд ли он будет серьезно относиться к духовным обязанностям. Это наблюдаемый факт. То есть человек, который не исполняет свои дхармы в материальном плане, вряд ли из него получится хороший какой-то преданный, который полностью исполнил свои духовные обязанности. Потому что дхарма есть дхарма. Она всегда связана с исполнением своего долга, с какой-то заботой, с какой-то жертвой. Если у человека нет практики в материальном плане исполнения этого долга, то с чего бы он, так сказать, взял и полностью, совершенно бескорыстно предался какому-то неизвестному, непонятному богу. То есть дхарма, санатана дхарма – это деятельность, которая естественным образом рождается из наших других обязанностей. В строгом смысле слова, наши материальные обязанности, конечно же, являются отражением вот этой вот духовной дхармы, но для обусловленного живого существа, как правило, принять сразу свои духовные обязанности не представляется возможным. Вот, поэтому дхарма всегда какая-то есть, и начинаем мы со вторичного, то есть первичные это духовные обязанности, но мы не можем с них начать сейчас. Начинаем с материальных обязанностей, и когда человек исполняет их правильным образом, Кришна доволен, и он в конце концов подводит человека к исполнению духовных обязанностей, человек естественным образом легко переходит к духовным обязанностям. И так начинается настоящая жизнь, то есть жизнь души, которая уже не приносит разочарований, потому что жизнь души обозначает жизнь или деятельность в настоящих реальных родных условиях, в условиях духовной реальности. А материальная жизнь приводит нас к разочарованию, потому что она протекает в неестественных для нас условиях, как в рабство. Представьте, что вы попали в рабство, то есть на чужбине где-то там, вот в неродном месте, вас эксплуатируют за какой-то там кусок хлеба, и вот вы работаете, и какая эта деятельность может принести удовлетворение? Ни внутреннего, ни внешнего. Вот точно так же живые существа взглянули на материальную природу с ожиданием, соблазнились, как говорится, привлекательностью материальной природы и попали в рабство этой материальной природы. Теперь она их порабощает, и они трудятся на чужбине за свое выживание, вот, естественно, что ни особого внешнего, никакого внутреннего внутреннего такой работы нет. И Кришна, как освободитель, Мукунда, дающий освобождение, приходит в этот мир через сам или через своих представителей и сообщает живым существам, что вы можете быть свободны, можете быть свободны от рабства, но основой вот этой вот мукти или мокши освобождения является преданное служение. То есть нам не нужна какая-то безличная мокша. Вот, основой этого освобождения является преданное служение. Человек, который занимается преданным служением, для него освобождение, говорится, оно уже входит в комплект. Считается, что освобождение как служанка стоит со сложными руками на пороге преданного. Преданный даже не обращает никакого внимания, потому что преданное служение автоматически обозначает освобождение. На самом деле, любой преданный, он уже освобожден, по меньшей мере, освобожден от иллюзии, точно. Если он еще не в полной мере освобожден от кармы, полное освобождение от кармы приходит позже, конечно же, на уровне бхавы. Вот по меньшей мере он свободен от иллюзий. Он свободен от всех этих заблуждений, от ложных планов, от ложных ценностей. И он прилагает усилия для того, чтобы достичь этой своей высшей цели Кришны. Вот. И освобождение уже не является целью, оно просто является побочным эффектом. Там, где есть, скажем, солнце, там, естественно, будет и свет, и тепло. Таков закон. Точно так же, там, где есть Бог, там автоматически есть свобода. Нет необходимости в каком-то безличном освобождении. Вот поэтому встреча с преданными Кришны – это знаменательный момент в наших всех этих скитаниях по материальному миру. И очень важно понять, что с этого момента как раз начинается истинная жизнь человека. Что это значит, нужно понять, что истинная жизнь – это жизнь души. Жизнь, которая вытягивает живое существо из этого обусловленного рабского состояния. Кто-то говорит, что да, но вы становитесь теперь рабами Божьими. Вот, не рабами, а дасами. Даса – это слуга, это добровольное состояние, радостное состояние. В любом случае мы принадлежим Кришне, находясь мы в материальной энергии или в духовной. Вот, но материальная энергия, у нее ежовые рукавицы, то есть тригуны материальной природы, поэтому она здесь очень жестко держит живые существа. А Кришна действует по отношению к нам с любовью в духовном мире, поэтому это место более предпочтительное. И начав эту настоящую жизнь, жизнь души, очень важно вести ее на основе знания, по правилам, чтобы никакие ошибки, глупости, перегибы не омрачали нашу духовную жизнь, чтобы у нас не было этих всех сбоев и какой-то необходимости из-за ошибок возвращаться опять к материальной жизни, как, к сожалению, иногда бывает. Вот поэтому в духовной жизни есть свои законы, свои правила. Самбанха Гьяна описывает нам, что, как необходимо делать. Если человек практикует процесс на основе трансцендентного знания, тогда это знание и процесс Абхидея приводит его к прайоджане, к высшей цели, к любви к Кришне. Хари Кришна. Вопрос.
Кришна говорит, что
Двойственность действует на всех, на преданных тоже, но у преданных по меньшей мере должно быть знание, понимание того, что есть реальность выше двойственности. И для того, чтобы не попадаться в эти ловушки, в иллюзию двойственности, хотя она у нас действует, для этого у нас всегда должен быть контакт с реальностью, которая выше двойственности. Этот контакт осуществляется через процесс шраванам, слушания. То есть шраванам – это голос, который постоянно ведет нас. Понимаете? Это голос, который постоянно ведет. Сами мы заблудимся. Вы помните в этом фильме культовом «Матрица»? Начало этого фильма, как этот парень, этот Нео, он, значит, пришел, ну, как всегда, с опозданием в свой этот офис на работу, и ему там передают этот, так сказать, пакет, там, этот сотовый телефон, этот, как его, Морфеус начинает его вести. Он говорит: так, говорит, за тобой сейчас придут, говорит, к Что делать? Он говорит, пригибайся, иди туда, сюда. То есть он буквально ведет, навигацию ему дает, иди туда, иди сюда. Открывается. Вот так же, понимаете, мы находимся в этом материальном мире, и сами мы толком не понимаем, что здесь к чему. Но если у нас этот процесс шраваном осуществляется, то нам постоянно дается навигация, куда идти. Понимаете? Вот поэтому духовная жизнь, она постоянно протекает под руководством. Если мы доверим свою духовную жизнь собственному уму обусловленному, то мы точно не туда зайдем, понимаете? Вот, поэтому свою духовную жизнь необходимо доверить тому, кто выше этой двойственности. Выше. Кришна, духовный учитель, парампара, они присутствуют с нами постоянно в виде шабды, в виде этого трансцендентного звука, этих наставлений, которые постоянно дают нам навигацию. Правильно идем, неправильно идем, что там, что здесь, понимаете? То есть они выше двойственности. Мы думаем, откуда он знает мою жизнь вообще, духовный учитель? Этот нео-телефон, откуда этот Морфеус, который где-то там находится, знает, что сейчас у меня справа, что находится слева? Может, он смотрит на него как на обусловленное существо. Другое обусловленное существо не может знать, где я нахожусь. Вот. Но необусловленное существо, оно смотрит другими глазами. И Кришна знает все, что у меня справа, что слева, что впереди, что сзади. Вот. И он через духовного учителя дает мне наставление. Духовный учитель – это инструмент, это глашатай, так сказать, рупор такой в руках Кришны, через который Кришна дает мне определенное наставление. Вот. А если мы доверим своему уму все, то точно мы не туда зайдем. То есть это будет суровая школа проб и ошибок. Понимаете? Поэтому основой всего является процесс шравана, постоянное слушание вот этих вот наставлений, которые выводят нас от этих всех иллюзий. Никакого другого пути не существует. Если мы не слушаем трансцендентный звук, мы тут же начинаем слушать какой-то другой голос. Голос своих желаний материальных. Это может привести к положительному результату, потому что есть места объективно лучше, худше, более развитые, менее развитые. Особенность только в том, что мы живем не просто в каком-то городе или храме, а мы также живем внутри своего тела и ума. Вот, и даже объективно самые какие-то лучшие, идеальные места, они все равно воспринимаются нами через призму ума, чувств, разума. Вот, поэтому если человек в целом, допустим, склонен там, к какой-то критике или какому-то недовольству, то сначала новое место покажется ему раем, как и все новое. Через какое-то время он увидит, что у того недостатки, у этого недостатки, еще там что-то. И будет примерно такая же картина. То есть, несмотря на то, что место само по себе объективно, допустим, лучше, вот, человек живет в первую очередь внутри своего собственного ума и тела. Вот этот фактор нельзя забывать. То есть кто-то уезжает в Вриндаван или в Майяпур в надежде, что там-то все идеальные условия для преданного служения. А бывает, проходит какое-то время, этот человек возвращается из Дхамы и не в самом лучшем виде. Вот, потому что Дхама, хотя она является идеальным местом для духовного развития, она также очень хорошо проявляет и наши материальные желания, которых не видно сейчас. Вот, а там они становятся совершенно очевидными. Вот, а человек там побыв какое-то время, вдруг думает, а что я тут вообще, говорит, делаю? Вот, и как пробка из бутылки вылетает оттуда и устремляется вообще с большим энтузиазмом к материальной деятельности. Здесь это я видел много раз. Понимаете? Вот, поэтому даже самые идеальные места, они не являются залогом автоматического прогресса. Понимаете? Вот. Поэтому такие вещи, как какие-то там переезды, поиски, они были, есть и будут. Живое существо, как Пуранджана, из одного места в другое всегда скитается. Оно будет находить какие-то плюсы и минусы и там, и здесь. Вот. Но смысл в том, что человек должен очиститься там или здесь, в любом месте, в каком бы он ни находился, он должен очиститься. Вот. Бывает так, что люди находят действительно для себя какие-то более-менее места лучшие, чем другие. Бывает такое, нельзя сказать, что такого нет. Вот. Но в целом, Я лично встречался с разными людьми, которые в разных местах были. Вот. Как правило, человек остается самим собой, где бы он ни находился. Если у человека есть какие-то проблемы внутренние, они не решаются от того, что человек попал туда или сюда. Может быть, с точки зрения здоровья, климата или там, каких-то других факторов, лучше жить там или сям кому-то. Вот. Но я никогда не видел, чтобы человек вот как-то принципиально стал лучше или стал лучше прогрессировать в другом месте. Я видел многих людей, которые уехали отсюда куда-то в Москву, и я не видел, что кто-то из них стал в духовном плане лучше. Как правило, они все где-то потерялись. Потерялись, растворились, какие-то проблемы погрузились. Вот. Один-два человека там где-то в каком-то, может быть, видимо лучшем положении. Большинство какими были, такими и остались. Только, скажем, добавились какие-то там местные особенности, вот и все. То есть я, поскольку я, ну, как бы бываю там на фестивале в других местах, встречаю многих преданных, как бы, бывших наших, что называется. Они легко узнаваемы, какой человек был, какой он остался, что называется. Вот, потому что нутро так быстро не меняется. Куда его не помести, в одно или в другое место, оно всегда остается. Вот, но поскольку вот у нас есть эта непоседливость, вот эта вот тенденция куранжины, менять места, то вот дживы, так сказать, двигаются по свету там или сям. Вот, а суть остается прежней. Вот, поэтому кто-то вполне доволен тем, что есть, кто-то недоволен, впускается в какой-то поиск, но результат примерно один и тот же. Вот, но в живом существе есть вот эта вот как бы такая надежда, что смена места что-то мне принесет, по меньшей мере смену впечатления, это точно вот, принесет. Будет ли это благом или нет, я не знаю, но приключения точно будут какие-то. Вот это проверено, так сказать, уже неоднократно все это мы видели. Вот. Некоторые возвращаются, некоторые где-то там оседают. Ну, я не видел ни одного случая, где что-то такое было бы принципиальное, какое-то преображение произошло. Те, кто были серьезны здесь, они серьезны там. Кто не серьезны здесь, они не серьезны и там. Какая разница? Потому что все равно мы внутренне выбираем, чему нам следовать. Я могу переехать в лучший город, где там какой-то лучший храм или лучшая община, но все равно это же мое внутреннее решение: ходить, не ходить, служить, не служить, делать или не делать, слушать, не слушать, служить, не служить. Знаете. Вот. И мы видим, что это вот внутреннее состояние человека, оно примерно, так сказать, примерно сохраняется долго одинаковым. Вот, с течением времени, когда происходит очищение, тогда уже какие-то изменения. Вот, но это очищение может происходить в любом месте. Поэтому смена места, она редко приносит принципиальные изменения. Небольшие какие-то могут быть, но принципиальные изменения. Я лично ни разу не заметил, чтобы кто-то очень сильно улучшил свой духовный статус или что-то такое изменилось. Как правило, все где-то на одном уровне.
Разве если человек приедет в место, где там хорошо развит этикет, какие-то такие, ну, то...
Кто развит?
Ну, этикет, например, на одном уровне. Так как хорошо развит общение, где вот все как бы так вот поправлено. Сама обстановка разве, ну, вот общение, оно не влияет на сознание человека?
Почему не влияет?
У него есть какие-то тенденции и так далее. Конечно, если он выдержит, да, еще в этой обстановке, то он же изменится, по идее, благодаря общению, благоприятному
состоянию. Без сомнения, конечно же. Конечно. Но просто я говорю по опыту, что в общине может быть развитый этикет, но меня это ни к чему не обязывает. Понимаете? Я могу, принять на внешнем уровне все эти вещи, здесь все вот так делают, я тоже так буду делать, потому что все тут так делают. Вот. Но это не обязательно, что я внутренне все эти вещи принимаю. Понимаете? Поэтому, если человек просто выдрессирован. То есть есть разница, есть обучение, а есть дрессировка, это разные вещи. Но дрессировать можно кого угодно. Медведь на велосипеде ездит, там сигналит, еще что-то. То есть дрессировка это одно, а знание это совсем другое. Я видел очень много выдрессированных преданных, понимаете? Вот. Но это они сталкиваются, как правило, с теми же самыми проблемами. Даже порой с некоторыми большими, потому что они думают, а что, я все правильно делаю, в чем проблема? Вот. А проблема состоит в том, что людей можно надрессировать какими-то определенными стандартами, у нас вот так вот принято все делать. Вот. А примет человек это или не примет внутри, это совсем другое. Вот. Я видел людей, которые проявляли, как бы, вообще, сказать, очень высокий этикет и так далее, были очень вежливы и замечательны, и очень, так сказать, принимали, как говорится, авторитет старших и все прочее. А потом на следующий день с улыбкой и с полным этикетом и с остатком кассы, так сказать, просто исчезали в другом месте, понимаете? Вот. Очень красиво, очень, так сказать, технично, по этикету все это. Вот. И были одними из лучших так людей. Поэтому это печальные факты истории, понимаете? Вот, поэтому я не хочу ни в коей мере преуменьшить значимость вот, организации, общины, чего-то еще. Вот, но просто есть люди, которые ну, очень зависимы от внешнего. Вот, и поэтому для них вот эта вот внешняя среда является очень важной. Есть люди, которые практически независимы от внешнего. Вот, что там, хоть вообще, не знаю, там, ад, рай, ему не важно. То есть, если у него что-то есть внутри, вот это. Люди экстравертные, они очень болезненно зависимы от внешней ситуации. У них, как правило, очень много проблем у экстравертов. Это люди, которые ищут счастье вовне постоянно. Им вот нужно, чтобы все было вот во внешне правильно и так далее. Вот. Они очень зависимы от внешнего. Вот. А люди интровертные, которые больше заняты внутренней реальностью, им по большому счету все равно. Вот. Не то, что среда на них никак не влияет. То есть они понимают, что главное не это. Вот. Поэтому люди, ищущие внешних отличий, они, как правило, и становятся вот такими вот как бы странниками, что называется. Люди, которые внутренне развиваются, им по большому счету это не важно. То есть, что там, как, где организовано. Потому что духовная жизнь, она очень проста в организации для себя. Просто возьми ее и организуй. Вот. Если ты будешь большим, хорошим примером, то другие люди будут смотреть на тебя. И все это. Вот. Поэтому здесь есть разные подходы. Разные подходы. Вот есть какие-то места, где просто по природе люди какие-то вообще мягкие и спокойные. А есть места, где люди жесткие и колючие, понимаете? И никакой дозы этикета вы с ним ничего не сделаете, понимаете? Вот, потому что вот это так и все какое-то место. Вот, например, там, ну, в этом году мы пару дней там побыли, ну, у Шутхи в гостях, там, организатора этого фестиваля, его супруга Лилавати там тоже. Она говорит, там такие все люди, такие спокойные, такие вообще умиротворенные. Кто-то там шевелится, что-то кому-то надо, значит, из Владивостока они все понимают. Все. То есть, кто-то там что-то делает, там кто-то бежит, там что-то такое, чем-то недоволен, что-то пытается. Все понятно. Это дальневосточник приехал. Потому что местам ничего не надо. То есть, они сразу их идентифицируют, понимаете? Все. То есть, есть какие-то такие вот места, где вот такие люди, вот такие. Такие люди, понимаете, все. А наших их видно везде, понимаете. Это что, куда лезет? А, ну понятно, это все, значит, из Владивостока я приехал. Сразу там куда-нибудь во власть лезет, там занимает положение, где-нибудь там приближенный к императору, там во все, так сказать. Посмотрите, кто там во главе, то есть, в центре. Везде, так сказать, всех наших главных фигур окружают наши местные товарищи. Ну, какие-то особенности, не знаю, как их объяснить.
На прошлой лекции вы говорили, когда мы уважали, задавал вопрос, что, в общем, душа на спящем состоянии управляет нашим телом, да? Я сейчас не могу понять, как это происходит. Как можно в спящем состоянии чем-то управлять?
Я говорил, что душа в спящем состоянии управляет телом? Разрази меня гром, я такого не говорил, что душа в спящем состоянии управляет телом.
Это я вам, помните, вопрос задавал по поводу, душа находится в коме, вырванный из контекста, то есть говорили, что...
Ну. Душа не управляет телом. Телом управляет параматма. Душа в состоянии забвения или такого сна испытывает определенные желания, обусловленные, связанные с материальной реальностью. Осуществляет эти желания материальная природа через по наставлению Кришны, по его, так сказать, распоряжению включаются гуны, там, все эти элементы и так далее. То есть живое существо является управляющим в плане желаний, то есть от него исходит желание. От Кришны исходит благословение на это желание, допустим, допущение или, наоборот, недопущение. Вот, материальная природа уже включается по велению Кришны осуществляются эти желания. То есть живое существо не управляет телом в спящем состоянии. От него просто исходит желание, хочу того или хочу сего. Оно не знает, как это тело работает. Понимаете? Например, вот если я не умею водить машину, Да, хоть я сплю, хоть я бодрствую, если не умею водить, как я буду ее управлять, понимаете? Вот я сейчас сяду, я один раз проехал 3 метра до столба, до первого. Хорошо, что столб стоял, так сказать. То есть, а машина тела, она в миллион раз сложнее обыкновенного автомобиля, понимаете? Там может даже обезьяна выучить, там две педали, там какая-то ручка. Вот. А физическое тело, оно значительно сложнее. Как я им управляю? Я понятия не имею, как им управлять, как тут вообще все происходит. Понимаете? Даже ученые толком до конца не знают всех этих механизмов. Они что-то там изучают, но до конца они всего этого тоже не понимают. А оно работает. То есть это не душа управляет телом. Душа просто желание определенное имеет. А Кришна через материальную природу осуществляет все эти вещи. Что-то еще осталось непонятно? Нет, если что-то непонятно, вы спрашиваете, потому что вопрос важный.
Последний. В чем главный фактор успеха освобождения от самскар, в чем главный фактор успеха освобождения от самскар?
В чем главный фактор успеха освобождения от самскар, в смысле от всяких материальных привычек или что? Да. Постоянное воздействие на сознание духовной энергии. Потому что если вот эта вот духовная энергия, преобразующая, не поступает в наше сознание, то сознание не будет меняться. То есть привычки – это определенные, скажем, такие складки в сознании. То есть это определенные, как бы уже такие вот, ну, конфигурации. Знаете, как вот, например, у реки есть русло, и вода будет течь вот по этому руслу. И пока новое русло не прокопаешь, она будет именно по этому руслу течь. То есть самскары – это определенные такие, как бы, вот, особенности нашего тонкого тела, определенные какие-то складки и выемки, бугорки и прочие какие-то такие вот вещи, по которым течет вот энергия наших желаний. И это тонкое тело, его анатомия не изменится до тех пор, пока тонкое тело не будет находиться под воздействием этого духовной преобразующей энергии. Понимаете? Вот поэтому залог успеха – это в постоянной, так сказать, обработке своего сознания, этой духовной энергии. Естественно, ум, он не очень-то любит этих всех воспитательных функций. В конце концов, человек говорит, я хочу быть собой, там, отстаньте от меня, сколько можно. То есть человек отстаивает свою природу материальную, свой этот внутренний ландшафт своего тонкого тела. Вот. Он привык к этим вещам, поэтому он не хочет меняться. Вот. Но также мы должны знать, что эти самскары, принося нам определенные материальные наслаждения, они приводят к последствиям всех этих наслаждений, всех разных вещей. Вот. И когда живое существо в конце концов устает от всего этого, вот этой вот повторяющейся ситуации, к которым приводят вот это вот, эти самскары, тогда он говорит, что я хочу меняться. Вот. А никакого способа меняться, преображаться не существует, кроме вот этого духовного воздействия. Ну и, так сказать, самый главный фактор – это постоянство. Почему все духовные учителя в один голос говорят, ну, продолжай процесс. Потому что это продолжение процесса, этот капля камень точит хоть потихоньку, но если это делается постоянно, то происходит, в конце концов, вот это вот принципиальное изменение. Знаете? Как вот дерево человек рубит, но дерево толстое, пока он его рубит, щепки летят, но все равно оно стоит, понимаете? И только когда там уже совсем немножко, последний удар, оно с треском там падает, понимаете? То есть много-много раз нужно сделать это дело, или много раз этой капли нужно упасть на какое-то одно место, чтобы дырка появилась. Точно так же в духовной жизни самое главное – это постоянство.
Когда Арджуна Кришну спросил, что заставляет человека делать духовные поступки помимо его воли, он сказал про вожделение, потом он же, как говорится, дал мечом отречение. Соблюдите это дерево. То есть как это вот выглядит? Как это должно быть постепенно, если как-то смысл непонятно?
В последнем стихе 3 главы Бхагавад-гиты он говорит о том, что человек сначала должен понять, что он отличается от ума, тела и чувств. Сначала нужно понять, что тело не может принести удовлетворение душе. Сначала об этом понимании говорит. Потом он говорит, при помощи зрелого духовного разума, в скобочках там пишет Прабхупада, сознание Кришны, человек должен сразить этого ненасытного врага в форме вожделения. То есть зрелый духовный разум, разум сильнее чувств и сильнее ума. Понимаете? Зрелый разум. Но незрелый разум слабее. Поэтому, как правило, даже несмотря на то, что мы что-то понимаем, разум какой-то есть, чувства ума оказываются сильнее. Вот. Но зрелый духовный разум, Это как раз и есть та самая сила, это зрелый разум, который приходит нам от Кришны. Понимаете? То есть это не наша сила. Своей силой мы победить этого не сможем никогда. Это бесполезное занятие. Вот. Почему говорится, что материальная природа она непреодолима? Кришна говорит, только тот, кто предался мне. Может. А для того, чтобы предаться Кришне, необходим разум. Понимаете? Тупоголовым образом предаться Кришне слепо невозможно. Это просто невозможно. Это должен быть продукт наших разумных усилий, никак иначе. Вот поэтому это долгая борьба, как правило. Как правило, это долгая борьба. Вот. Но самое главное, понимать, кто главный в этой борьбе, что здесь важно, чтобы Кришна всегда был на нашей стороне. То есть постоянно от него получить какую-то поддержку. Вот. Ну и в конце концов, так сказать, как это в песенке пелось, когда рухнет грехов стена, я напишу на обломках мелом, сегодня кончилась война, дух одержал победу над телом. Слышали такую песню? Гакулананды. Вот, то есть, вот, это не просто, это война. Это война. Прабхупада же говорил, что преданное служение означает объявить войну майе. Война, редкая война обходится одним днем. Понимаете? Каждый на кнопку нажал, пшу, ракета полетела. Нет, война это, как правило, всякие разные долгие затяжные боевые действия с переменным успехом. То одна сторона, то другая сторона. Вот поэтому... Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Шрила Прабхупада, Ки Джай.